Евангелие Марка, 10 глава, 46 стиха. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидя у дороги, просил милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь. Мы с вами мысленно продолжаем последнее путешествие нашего Господа с земного Иерусалима. И мы говорили, что из Галилеи он вдоль реки Иордана пешком направился в Иерусалим. Примерно 3-4 дня пешком от Галилеи можно пройти этот путь. На автомобиле где-то примерно за час 15, может быть, за час. Вот такая разница сегодня в движении вот в этой части земного пути Иисуса Христа. И евангелист Матфей об этом событии в 20 главе говорит следующее: «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Мы рассуждали о том, что вдруг вот в это состояние его внутреннего переживания возникает вопрос или желание матери сыновей Завидеевых. Это как-то не совпадало или не соответствовало тому его духовному настроению или настрою на пути в Иерусалим, и вдруг вот эти человеческие, мы бы сказали, мелькотинные интересы: кто из нас больше? Но мы видим здесь, что на пути в Иерусалим сердце Христа было наполнено ожиданием страданий, с одной стороны, а с другой стороны, он готовил своих учеников к этим событиям. Он подготавливал их вот к этим переживаниям. Евангелист Лука вот замечает, что Христос шел впереди, а ученики сзади его, и они ужасались его словам. Наверное, было много вопросов у них, и те надежды, которые они возлагали на него, мы уже об этом вспоминали прошлое воскресенье, они где-то в какой-то степени не оправдывались. То есть они надеялись, что это будущий царь Израиля спасет их от римского рабства, но он говорил совершенно о другом царстве, совершенно о других путях вот достижения этого царства. И как мы уже вначале прочитали, его сопровождало множество людей. История, особенно история христианства и первых отцов церкви, свидетельствует о том, что Иисуса Христа очень много людей сопровождало на протяжении особенно последнего года его земного пребывания. И вот здесь также мы прочитали, что его сопровождало, помимо учеников, огромное количество людей. То есть многие вместе с ним шли в Иерусалим для того, чтобы очиститься перед праздником Пасхи. Эта традиция, она имела основание библейское, ветхозаветнее. И было еще в древности установлено Богом самим, что 3 раза в год весь мужской пол должен являться пред лицо Божие на праздник Пасхи, на праздник Седмиц и на праздник Суккот. И мы читаем об этом в 16 главе Второзакония, 16 стиха, «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе». Вот эта истина, глубокая духовная истина была отражена в этой заповеди, чтобы весь мужской пол. Если сегодня смотреть статистику христианства или церкви в частности, то в церкви преизобилует более женского состава, нежели мужского. Братья и сестры, в этом есть, давайте так скажем, наше упущение. Упущение родителей с самого раннего детства наставлять своих детей страху Господню. Да, есть определенные объективные причины, что не всегда мы именно приходим к Богу в юности еще до создания семьи. Но именно когда мы уже стали верующими, на нас накладывается огромная духовная ответственность. И вот эта ответственность, она и сегодня имеет духовный смысл предстоять пред лицо Божие, особенно три раза в год. Евреи стараются соблюдать этот принцип. Что мы закладываем в него? Давайте сами дадим себе ответ. Но здесь удивительно сказано, что каждый мужчина, приходя три раза в год, должен приходить с благословением от Господа, не с пустыми руками. Братья мои, с чем мы сегодня приходим пред лицом Божие? С детьми ли нашими, в лице которых благословение? С чем мы приходим, как священники своего собственного дома? Понимаем ли мы сегодня свою духовную ответственность, как священников домашней церкви, как отцов своего семейства, как мужей своих жен? Часто причиной вот этого непонимания служит несоответствие духовного состояния или положения, понимаемого нами в наших семьях. И вот это вопрос, вопрос, с которым мы должны сегодня, братья и сестры, рассуждать, особенно братья, как мы приходим пред лицо Божие, с каким благословением от Господа, или приходим с пустыми руками, и хуже того, возможно, с пустым сердцем. И сегодня нам трудно представить эту картину, что каждый приходил с даром в руке своей три раза в год. То есть нужно было оставить работу, нужно было оставить свое хозяйство, нужно было оставить границы государства израильского мужчинам и прийти на поклонение Богу. В этом есть огромный духовный смысл, и вместе с тем полнота доверия Богу в лице мужчины, как священника, отца и мужа своей домашней церкви. Итак, мы видим, Иисус выходил из Иерихона. Город Иерихон поныне считают жемчужиной бесплодной пустыни. Кто бывал там, то подлинно соглашается с этой мыслью историков. Это жемчужина в этой бесплодной пустыне. Мы знаем из пророчеств, когда-то пророк Елисей, посещая этот город, жители обратились к нему с просьбой: «У нас вода плохая, невозможно пить». И мы знаем, что по молитве Елисея через это чудо Бог оживил эту воду. Эта часть вот Израиля, в этой части именно города Иерихона, собирают огромные урожаи смоков, цитрусовых, особенно финики. Финики иерихонские считаются самыми вкусными в мире. Вот удивительно. И вот этот факт, он подтверждается. Мы можем только сказать, наверное, тем, что Бог исцелил воду вот в Иерихоне. Этот источник Елисеев до сих пор показывают, и он до сих пор именно бьет ключом этой живой, благословенной воды, которая орошается окружающую местность этого города. Еще в далекой древности, когда составлялся именно канон Писания, то книга Сираха почему-то не вошла в канон, но когда читаешь ее, она открывает глубокие истины. И вот в ней есть сравнение о мудрости, которая сравнивается с городом Иерихоном. И в книге Сираха, 24 глава, записаны следующие слова. То есть премудрость говорит о себе, или мудрость. «Я возвысилась, как кедр на Ливане, и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Энгеди, и как розовые кусты в Иерихоне». И подлинный Иерихон наполнен множеством роз. Там видно такой климат, позволяющий вот этому цветку благоухать. Известный историк иудейского времени, вот того периода второго храма, Иосиф Флавий, описывает, что когда в Иерусалиме шел снег, в Иерихоне всего в 25 километрах от Иерусалима было тепло и приятно, пишет он в своих исторических мемуарах. Но для нас сегодня важно другое. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Слепые люди были обычным явлением, говорит история, на Ближнем Востоке, особенно в городах. И вот когда я размышлял над этой частью Писания, то встретил выражение многих богословов, говорящих о том, что вот тот период жизни, вот того исторического состояния, говорит о том, что много было слепых, очень много. А в городе Иерихоне было огромное количество их по той причине, что там рос куст бальзамин, из которого делали специальную мазь, которую лечили слепых. И мы можем предположить, что Вартимей пришел туда с единственной целью, возможно, когда-нибудь и достанется ему эта мазь, или он соберет посредством вот этих прошений средства для этой мази. Поэтому в городе было много слепых, приходивших в надежде для исцеления. Удивительно еще одна истина, что каждый евангелист вот это событие в жизни Христа видит каждый не то чтобы по-своему, но с разных сторон. С разных сторон. А вот Марк говорит, что здесь он даже упоминает имя этого слепого, Вартимей, сын Тимеев. Возможно, когда он был еще слепым, это имя, эта фамилия ни о чем не говорили. Но, видно, он был известен, весьма известен и уважаемой личностью в ранней апостольской церкви. Церковь знала этого Вартимея. И Марк как бы сегодня говорит нам, читателям, слушающим, а вы знаете, кто был этот Вартимей? Это вот тот слепой, он сегодня наш дорогой брат и друг во Христе. То есть вот это событие, связанное с исцелением Вартимея, имеет одну духовную особенность. Ведь много было слепых, много было прокаженных, много было вдов в Израиле, много было людей больных, но не все они исцелялись. И речь здесь идет именно вот в этой части, как, знаете, преподносится нам как некая трогательная история судьбы вот этого слепого. Разве сегодня мало слепых? Разве сегодня мало других больных? Но вот эту историю библейскую Евангелие оставляет нам для научения. И смысл заключается, на мой взгляд, в следующем. Услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Писание говорит, что кому больше прощено, тот больше и любит. И вы знаете, эта истина сегодня жива и для нас. Кто из нас, в каком состоянии пришел к Господу, будучи грешником? И если сегодня внимательно посмотреть, то так оно и есть. Кому больше прощено, То есть тот, кто больше осознает себя великим грешником по сей час, тот больше и любит. Это говорит о том, что мы не должны привыкать к тому, что мы сегодня люди спасенные, что мы члены церкви. И как уже было отмечено Николаем Егорычем, сохрани нас Господь, чтобы мы были именно организацией. Мы не организация, мы именно тело Христово, и как поместная церковь, часть этого вселенского организма, часть. И вот эта история, она весьма трогательная в том, что его крик, это крик абсолютного отчаяния. Мы можем ведь сделать вывод, что он понимал, что упускается последняя надежда на исцеление. Услышав, что это Иисус Назарей, видно, что Вартимей и до этого слышал, а тут представляется такая уникальная возможность, он идет мимо него, и он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Братья и сестры, нам нужно, наверное, до какой-то степени ослепнуть, чтобы оценить свет, в который в нас. И Христос однажды сказал: если свет, в который в вас есть тьма, то какова же тьма? То есть это огромная ответственность нас, что мы знаем истину о Христе, что мы Его дети. И мы сегодня видим в этом образе Вартимея трогательную историю той абсолютной беспомощности. Он не хотел упускать этой последней возможности. Да, он навряд ли знал о предстоящем распятии Иисуса, но, должно быть, чувствовал, что больше никогда не встретит Его. И вот в этом его состояние души вылилось крик. Многие заставляли его молчать, но что удивительно, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Поражает, с одной стороны, как мы бы сказали, бессердечие этих людей, а с другой стороны, некая духовная ревность, вот Вартимея, вот это дерзновение. Мы иногда или не хотим беспокоить Господа, а иногда вот в беседах некоторые говорят: ну как-то я не хочу беспокоить Господа по моему вопросу. Это говорит о том, наверное, что наши вопросы не столь тягостны для нас, поэтому мы и не дерзаем вопиять к Нему, подобно Вартимею. Слепой Вартимей, видя и не имея физического зрения, он вдруг обладает зрением духовным. Он говорит: «Сын Давидов, помилуй меня». Да, он слышал из Писания, да, он много слышал о нем, но здесь его высказываниях указывается на его, на мессианский титул нашего Господа Иисуса Христа. Слепой признает в нем того, кем он является, и это очень важно. И сегодня в наш 21 век мы можем слышать, что Христос – это высоконравственный учитель, что Христос, да, это эталон именно нравственности, морали. Но нет, прежде всего Иисус – это Мессия, посланный в этот мир для народа израильского, и тогда, когда он отверг его, он стал искать других овец, другого стада. И он нашел их в лице церкви своей, которая насчитывает сегодня более 2 миллиардов человек. Слепой называет Иисуса сыном Давидовым, указывая на его мессианский титул. Слепой понимал и признавал в нем того, кем он на самом деле есть. Братья и сестры, признаем ли мы доселе, что Христос есть Мессия, наш личный Спаситель? Это вопрос. Умоляя об исцелении, он сознавал, что недостоин помощи Иисуса и что ничего не заслужил у сына Давидова, и только его милость может помочь ему. Поэтому он кричал, кричал от отчаяния, имея последнюю надежду. И он полностью, мы можем сказать, положился только на милость Божию. Кто-то сказал, что его вера поднялась на высоту божественной возможности. Братья и сестры, это удивительно. Только тогда, когда мы уже в отчаянии, мы начинаем кричать. Пока этого нет, мы еще довольствуемся тем, что мы можем что-то изменить. Да, многие заставляли его молчать, тем самым выражая свое некое равнодушие его горю. Но здесь удивительно. Но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Конечно, мы скажем, что Иисус сразу услышал его крик. Но для нас остается вопросом, почему, по каким причинам Христос не сразу ответил на его крик. Только на повторное воззвание он останавливается. И вот здесь открывается одна удивительная, на мой взгляд, деталь, выраженная в простом выражении. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. И вот здесь, мне думается, видно вера в Артимея. Он был настолько уверен, что после исцеления он вернется за своей одеждой и вновь оденет ее. И читая Евангелие, мы можем видеть, что Иисус совершал чудеса по-разному, но все они были завершенными. И обычно, как и в этом случае, они были мгновенными, и они не поддаются никакому сегодня осмыслению или, знаете, анализу, как это слепой вдруг стал зрячим. Из нашей церковной практики, из обращения членов церкви о том, чтобы помолиться елеем помазанием во исцеление по посланию апостола Иакова, мы констатируем тот факт, что не все мы получаем исцеление. И вот это остается вопросом для тех, кто обращается, и порой для нас, когда мы как служители совершаем такую молитву. Удивительно, что есть случаи стопроцентного исцеления от раковых заболеваний, я свидетель этому. Есть 50%, можно так сказать, исцеление верующих, которые просят о них помолиться. Есть еще меньше. Но вот что удивительно, что не было ни одного случая, чтобы это произошло внезапно, сразу после молитвы. Практика показывает, что Господь как-то, знаете, продолжает нас испытывать, нашу веру. И исцеление приходит не мгновенно. Да, если бы Иисус сегодня был в нашей поместной церкви, то все мы бы прошли, или прикоснувшись к Нему, или обратившись к Нему. Все мы сегодня нуждаемся в исцелении. В размышлении о прочитанном мы можем видеть, что этот слепой стремился не только к физическому исцелению, но и к духовному. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». То есть не видеть, а прозреть. Это емкое слово включает в себя и духовное, и физическое исцеление. И вот эти слова означают любой также вид именно спасения или освобождения от греха. Все те, кто обращался к Иисусу в период его земного здесь пребывания, получали исцеление. Но что удивительно, не все получали духовное исцеление. То есть не все получали спасение. И мы знаем хорошо эту притчу о 10 прокаженных Евангелия Луки, 17 глава, когда они, услышав, что идет Иисус, они стали кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» И мы знаем, что Христос сказал им: «Пойдите, покажите священнику и принесите должную жертву». И вот когда они шли на пути, все они исцелились. Но только один, сказал Христос, иноплеменник вернулся, чтобы воздать славу Богу. И он, Христос говорит, а где остальные? То есть мы получаем исцеление, да, физическое, но получаем ли мы исцеление духовное прежде всего? Иаков пишет, что молитва веры многое может, но он там говорит об исповедании и говорит о том, что когда мы исповедуем грехи наши, то тогда тоже действует вопрос исцеления не только физического, но и духовного. И как в те давние времена, так и сегодня люди были и остаются духовно слепыми, потому что не хотят видеть Божью истину, не хотят принимать Божью истину. И вот причиной является именно духовная слепота и нежелание. Или нежелание именно выражается в духовной слепоте. И когда Христос беседовал с Никодимом, то он ему так сказал: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтоб не обличились дела его, потому что они злы». А в Нагорной проповеди Христос так сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». То есть вот причины нашей духовной слепоты. Но есть еще одна сторона, которую навязывает враг душ человеческих. И вот Павел пишет об этом во втором послании к Коринфянам. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот эти вот причины являются нашей порой духовной слепотой. Нежелание вызывает именно духовную слепоту. И все эти выше приведенные слова из Писания говорят о том, что без Иисуса Христа мы все слепые. И мы сегодня, члены тела Христова, члены Церкви, можем сказать: да, мы были слепыми, а теперь видим. И в этом есть чудо Господне. И только тогда, когда человек осознает свою слепоту духовную, Бог силен исцелить его по его желанию. Итак, мы видим, что Христос на пути в Иерусалим. От Иерихона до Иерусалима где-то тоже пешком часа 4-5, ну, может быть, самое большое 6. И все время в подъем, все время подъем. И вот в книге «Псалтирь» есть очень много псалмов, в начале которых написана «Песнь восхождения». Давид представлял себе вот в этих молитвах, в этих песнях восхождение именно к небесному Иерусалиму через земной Иерусалим. И так и названы эти псалмы «Песнь восхождения». Братья и сестры, эта история весьма поучительна для нас. И пусть каждый из нас сегодня что-то извлечет для своего собственного сердца, потому что эта история прежде всего показывает, что Бог знает каждого человека, что Он знает все о каждом из нас. Он знает, чем мы живем, чем болеем, в чем нуждаемся. И как написано в 32-м псалме, здесь сказано так: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Иногда говорят: почему вы не читаете наши записки? Вы знаете, нужд настолько бывает много, и каждый из них имеет свою особенность. А вот этот псалом подводит именно к мысли, что Он вникает во все наши записки, во все наши мысли. Еще нет слов на языке, а Он уже знает, о чем мы хотим сказать. Поэтому доверие Богу – это превыше всего того, когда мы вспоминаем о том или другом и называем даже порой фамилии. Да, Он вникает и сегодня в дела каждого человека в частности и всех народов без исключения. Следующая мысль. Его первенец Израиль до сих пор находится в этой духовной слепоте, отвергая Иисуса как Мессию. И Павел пишет в послании к Коринфянам во втором послании следующие слова. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они считают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало это снимается». И мы знаем из Писания, что придет время всенародного покаяния народа израильского, как первенца, избранного Богом. И еще одна мысль. Мы как-то говорили с вами о том, что мы живем в последнее время. И последнее время по истории Церкви, через книгу Откровения мы видим, что мы живем в Лаодикийский период времени. И вот это как раз говорит о том, что Лаодикийский период времени – считается самым бедным именно духовным периодом, бедным и теплым по своему духовному состоянию. И апостол, получив от Господа откровение, он так и пишет в 3 главе вот это послание Лаодикийской церкви и говорит: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и, что удивительно к нашему тексту, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот это состояние духовное сегодня церкви последнего времени. То есть она богата, а вместе с тем ее богатство именно отражается слепотой духовной. То есть церковь не видит свое предназначение в этот предпришественный период. Нам нужно сегодня, подобно Вартимею, услышать, что Иисус грядет, сняв свои одежды уверенности. Да, мы имеем обетование бессмертия. Да, в этом нам надежду дает наш Господь, но вместе с тем, Писание говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И нам нужно, подобно Вартимею, услышать, что Иисус грядет, и снять свои одежды уверенности. И закричать, подобно Вартимею: «Иисус, прости и сделай меня победителями». Потому что основная задача Лаодикийской церкви – быть победительницей, чтобы сесть вместе на престоле с Иисусом. Многие молятся сегодня о пробуждении мира, но нам нужно самим проснуться, подобно тем десяти девам, чтобы на самом деле, увидев свое состояние и воспрянув, только тогда мир будет искать Иисуса. Мир устал от наших слов. Миру нужны наши дела, дела веры. Иаков пишет, Павел пишет послание к евреям, а без веры угодить Богу невозможно. Дела веры. И вот этот пример именно с Вартимеем слепым показывает нам глубину отчаяния, которая побуждает его воззвать Господу. И не просто воззвать, а особым воплем, криком, несмотря на все то, что ему мешали это сделать. Поэтому, братья и сестры, если мы сегодня довольствуемся своими проблемами, и нам кажется, мы с ними справимся, то мы глубоко ошибаемся. Только во Христе и только через Христа, когда мы осознаем свое несовершенство, свою греховность, только тогда Бог начнет действовать в нашей духовной жизни. Иисус остановился, велел его позвать. «Зовут слепого», и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь.